Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Одна из крупнейших в мире техногенных катастроф на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года так или иначе затронула весь мир, не исключая и Крым. Как на полуострове хотели и почему не построили собственную атомную станцию в Щелкино, как Крым принимал переселенцев и ликвидаторов аварии, и каково будущее атомной энергетики в Украине, во всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут с нашими экспертами. А о том, как сейчас живут в Крыму переселенцы из Припяти, радио «Крым Реалии» рассказал глава общественной организации инвалидов и ветеранов «Союз Чернобыль-Севастополя» Анатолий Олейников.
Ну, я скажу так, что, по крайней мере, в Севастополе и в Крыму не хуже, чем где-то в Псковской губернии, там где-то или в Твери, или Мурманские и так далее. Я председатель Союза Чернобыль, член Центрального Совета Союза Чернобыль России. Недавно, 5 апреля, съезд состоялся, где были оговорены проблемы региональные. Да, региональные проблемы у каждого несколько отличаются друг от друга. Если на Украине примерно одинаково во всех регионах, то в России есть местные законы, региональные законы. Вот, и есть федеральные законы. Потихоньку привыкаем ко всему этому, потому что где-то с непривычки. Наша организация конкретно помогает всем членам организации. В организации у нас 320 человек членов организации. В Севастополе около 100 человек с пострадавшими, с другими людьми, которые попали под воздействие радиации на атомных подводных лодках при испытаниях ядерного оружия. Вот все они наши люди.
А вот что Анатолий Олейников рассказал об обеспечении чернобыльцев жильем и медикаментами и о тех льготах, которыми они пользуются.
Как дали вот это вот сразу переселенцам. Потом, к сожалению, по нескольку лет не было ни одной квартиры. Ну, при России они начали появляться немножко в начале. Но потом в России сейчас закон такой, что дают сертификат. Это законодательство Российской Федерации сейчас по федеральной программе выделяет довольно серьезные деньги на улучшение жилищных условий. Чернобыльцы – это федеральные льготники, им идет из федерального бюджета эти деньги, которые оформлены бумагой такой, вербовой печатью, которая эквивалентна какой-то сумме денег. Ну, из расчета там, допустим, на квадратный метр какая-то сумма. Ну, медикаменты по закону. Есть медикаменты, к сожалению, нет дефицитных медикаментов бесплатных. Ну, люди как-то приспосабливаются. Обращаемся к меценатам. Самое главное, что войны нету. Как на Украине. Вот это вот самое главное. Если Америка отстанет от России, то будут еще и льготы. Если санкции снимут, то будет легче. Вот мост пойдет уже в конце мая. Пойдем уже не на паромах, а по мосту. Уже легче будет. По крайней мере, у нас льгот несколько больше, чем в России. Почему? Потому что нам оставили все льготы, которые были при Украине. И то, что при Украине не было в России, нам добавили. То есть льгот, будем говорить, не то, что достаточно, но, по крайней мере, несколько больше, чем их было в Украине. Допустим, обеспечение лекарствами. Да, оно есть, но если нужен какой-то препарат импортный, а у нас, кажется, на нас санкции наложены, это импортное нормально не поступит, то его, даже если оно поступило, ну, в списке нету. есть только лекарства отечественного производства, а нет всех болезней, они, так сказать, помогают. Ну, такая небольшая проблемка.
Анатолий Олейников также рассказал радио «Крым Реали» о том, какие мероприятия в памяти чернобыльской трагедии пройдут в Крыму в этом году.
Что еще сказать? Вы знаете, что 13 декабря на Поклонной горе громадный мемориал построен героям Чернобыля. В этом мемориале есть и наша частица, потому что мы собирали денежку. Сейчас готовимся завтра 32-ю годовщину этой трагедии отметить. То есть, как говорится, панихида около памятника с отцом Алексеем. И потом будем награждать активистов на собрании. Будет собрание после панихиды и после положения цветов к памятнику. Такие мероприятия у нас ежегодно проходят два раза в году. То есть мы отмечаем конец года, победу над атомной стихией. Это окончание строительства саркофага на Черноводской, которую строили всей страной, все республики СССР участвовали в сооружении саркофага первого. И его закончили уже в конце ноября. Вот. И день трагедии. То есть два раза в году у нас мероприятия траурные и торжественные.
Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10.00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Ольга Кошарная, представитель ассоциации «Украинский ядерный форум». Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, сегодня в день чернобыльской трагедии, 26 апреля, мы в Крыму задаемся вопросом, что же было бы с полуостровом, если бы вдруг внезапно атомная станция появилась бы и там. Расскажите нам, пожалуйста, в двух словах, кто, зачем принял такое решение, чтобы построить в Щелкино АЭС, и почему эта АЭС так и не была построена.
Крымская АЭС, решение о ее строительстве было принято министром энергетики и электрификации Советского Союза господином Непорожным в 69 году. Проект для этой станции разрабатывал Харьковский теперешний энергопроект, тогда он назывался «Теплоэлектропроект». Предполагалось строить два энергоблока с реакторами ВВР-1320 модификации. Это корпусные реакторы. Они принципиально по конструкции отличаются от реакторов чернобыльского типа. И строительство реальное началось в 1981 году. Предполагалось, что введение в эксплуатацию произойдет в 1989 году. Но поскольку это уже Советский Союз был на излете, то финансирование было недостаточным. И хотя на площадку уже были завезены и корпус реактора, и главные циркуляционные насосы, то есть оборудование оценивается где-то примерно на 150 тысяч миллионов долларов на тот момент. Когда случилась Чернобыльская авария, началось движение экологов очень сильное в Крыму. Вот. Кроме всего прочего, они апеллировали к тому, что Крым – это сейсмонестойкая зона. Приводили в пример землетрясение 1927 года, которое было серьезное в Крыму. И, в общем-то, строительство прекратилось. То есть несколько факторов. Во-первых, значит, экологи повлияли, и, во-вторых, недостаток финансирования. На тот момент, когда прекращено было строительство в 1986 году, готовность первого энергоблока строительных конструкций была 80%, второго 18%.
Ну и...
Поэтому...
Продолжайте.
Вот. Но, в принципе, после Чернобыльской же аварии она дала понимание другое совершенно подходом к проектным основам атомных станций, к безопасности вообще атомных станций, приоритет безопасности. Поэтому я думаю, что в любом случае станция не была бы построена, Крымская АЭС.
А вот это вот интересный вопрос. Зачем вообще понадобилось строить собственную атомную станцию на таком довольно небольшом полуострове? Неужели там в 80-х годах Крыму не хватало электричества и надо было спасаться собственными силами? И нет ли искушения, не будет ли искушения у кого-нибудь когда-нибудь попробовать еще одну такую станцию в Крыму построить? Или этот проект похоронен навсегда?
Ну, во-первых, предполагалось, что не только для производства электроэнергии для нужд Крыма эта станция будет работать, но и для экспорта там на Кавказ, к примеру. Это первое. Второе, предполагалось, что будет использоваться и для опреснения воды морской. То есть какие-то планы такие были. Более того, кроме двух этих блоков, проект предполагал расширение до 4. И вот эти вот остальные блоки, ну, гигантомания была при Советском Союзе, понимаете? Это, значит, и эйфория такая научно-технического прогресса, которая, собственно, и привела к Чернобыльской аварии, потому что считалось, что ученые, человек может все просчитать, все последствия, все рассчитать. И авария Чернобыльская, она как раз и привела к переоценке вообще вот всех подходов, взглядов, и в том числе в профессиональной среде. И я думаю, что никаких шансов на этих развалинах построить что-то новое нет, не будет.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Ольга Кошарная, представитель Ассоциации Украинский ядерный форум. Мы поинтересовались мнением жителей Щелкина о том, как они относились к атомной электростанции. И все крымчане, как один, ответили, что сожалеют о недостроенном объекте. Люди в Щелкино уверены, что если бы АЭС запустили, то город не находился бы сейчас в таком плачевном состоянии. Давайте послушаем мнение крымчан.
Крымчане говорят.
Постояла, вперед пустили, зарядили патом. Ну, это примерно энергодар. Другое снабжение, другая жизнь, другое бытовое услуги. Все другое. Атомная работа. Рабочих мест сколько. Представляете, на атомах. Обслуживающий персонал.
Город жил бы круглый год. Да. А так вот выживая за счет отдыхающих, за счет этих двух месяцев, трех. Ждут все лето. А так город стоит. Что там эти вот муниципальные работы и службы. Поликлиники, школы, базары.
Не такие вот сараи были, вот как вот здесь, видите, вон, все обшарпано. Не так чище.
Работы нет. По большим городам работа есть. У нас работы для молодежи нет. Старики заживают, у нас, читай, город пенсионеров.
У нас вообще никаких предприятий, только администрация и как предприятие Азов-Щелкина. Коммунальный платит. А так в основном тут и пенсионеры живут. Было бы прекрасно. Конечно, молодежь бы не уезжал. Молодежь бы остался здесь. Жили бы, строили бы им квартиры, дома. Сейчас вот все встало и ничего нет. А где молодежи жить и где работать? Ладно, мы уже на пенсии. Мы заработали.
Я приехал в 84 году и работал на атомной станции. И удивился, когда узнал, что в 87 году должен состояться пуск первого блока. А ее строили и построили в каком? В 90 году не достроили, короче, и бросили. Тут в первую очередь строили дома, детские сады, две школы. Садики детские все брошены оказались. 5 садиков. 6 не достроили, бросили. Поликлинику строили, не достроили, бросили. Если мы думали, что будет поселок для атомостроителей и для работающих на атомной станции, а построили его в таком количестве, что здесь и те, кто работал на атомной станции, и кто не работал, и строители, всем давали квартиры, а некоторые квартиры купили. Что творилось? Квартиры продавали. Люди, которые зарабатывали там в течение 2-3 лет, они это все увольнялись и уезжали в другой лес. Дальше работать. А эту квартиру оставляли здесь.
Крымчане говорят.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реали». С нами на связи Григорий Клименко, участник ликвидации Чернобыльской АЭС, катастроф на Чернобыльской АЭС, проживающий в Крыму. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если можно, опишите, пожалуйста, на вашем личном примере, на примере тех, кто находится сейчас, ну, тех, кого вы лично знаете в Крыму, с какими главными проблемами на 33-м году катастрофы на Чернобыльской АЭС сталкиваются ликвидаторы, инвалиды, пострадавшие от излучения. Все ли проблемы решаются или есть что-нибудь, что нужно было бы поправить?
Здравствуйте еще раз. Возможно, там студию у вас тоже присутствует. Хотел бы со всеми помянуть тех, которые ушли от нас. Ну, а сейчас, по сути, отвечаю на вопрос следующим образом. К сожалению, далеко не все у нас решается у крымчан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, имеет место масса проблем, в частности, такие проблемы, как, скажем, обеспечение жильем, проблемы здравоохранения. Если раскрывать полнее, допустим, обеспечение жильем, то ранее наши чернобыльцы признавались нуждающимися в жилье, исходя из средней обеспеченности. В данном конкретном месте проживания сейчас же такая нуждаемость определяется, исходя из минимальной площади, что, естественно, совсем другие цифры. В результате множество людей просто сняты с очереди. В чем мы видим грубейшее нарушение прав этих людей, которые стояли множество лет в очередях и во время до 2014 года не смогли получить это жилье, а сейчас их таковыми нуждающимися, то есть не расценивают вообще. И есть еще ряд, будем так говорить, проблем, в частности, у вдов, утративших кормильцев, которые утратили до 2014 года, их почему-то не признают таковыми, и в результате лишают мер соцподдержки. То есть проблем довольно много. Люди, чернобыльцы, надеялись, надо правду сказать прямо в глаза, о том, что их уменьшится, этих проблем, после возвращения Крыма в Россию. Однако они уменьшились, но не исчезли далеко. А некоторые вновь появились. То есть, к сожалению, проблемы чернобыльцев – это та вещь, с которой нам, наверное, по гроб придется бороться.
Скажите,
ну, вот вкратце вот так вот я мог бы сказать. Да.
Скажите, Григорий, а собираетесь ли вы, делаете ли вы что-нибудь для того, чтобы исправить эту ситуацию? Обращаетесь ли вы к местным крымским властям? Пишете ли вы письма в Москву? Или на власти сейчас давить бесполезно, и они все равно к вам не прислушаются?
Ну, мы не сидим сложа руки. Мы, естественно, что-то предпринимаем, какие-то действия поднимаем. Вопросы у нас беспокоящие, как перед местной властью, так и перед Москвой. Но проблема, на мой взгляд, заключается в том, что 4 года, извините, уже мы могли пройти так называемые переходные периоды, могли адаптироваться к новому законодательству. Разница, кстати, имеет место существенное между действовавшим ранее украинским и российским. Сейчас не буду говорить, в какую пользу. Почему? Потому что есть нюансы как в пользу украинского законодательства, так и российского. Тем более, что крымчане, как оказывается, в условиях отличных от другой материковой России, по той причине, что за ними должны были быть гарантированы, согласно 6 ФКЗ, те права, с которыми они, будем так говорить, вернулись в Россию. Однако с этими вещами имеют место проблемы. И надо сказать, что местная власть что-то предпринимает, пытается что-то решать, какие-то вопросы, но 4 года тот срок, который, на мой взгляд, эти проблемы уже должны были быть исчезнуть. Они, однако, все еще остаются, многие из них неразрешенными. Несмотря на то, что мы все-таки ставим эти вопросы, пытаемся решать как на местном уровне, так и на уровне Москвы. То есть обращаемся.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Григорий Клименко, участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, проживающий в Крыму. Это радио «Крым Реали». Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиру, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реали». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Леонид Табачный, глава Центра прогнозирования последствий радиационных аварий Гидромедцентра Украины. Леонид, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте-ка мы вот с вами для наших всех слушателей ответим на один такой вопрос, который на самом деле многих интересует, но не то чтобы там интересует вперед собственной зарплаты или войны на Востоке, но тем не менее, который подспудно живет в каждом из нас. Вот прошло 3 десятилетия с момента аварии. Последствия Чернобыля уже все сказались на Украине, или нам еще каких-то отложенных последствий ждать? И если да, то сколько лет?
Ну, вопрос, должен сказать, весьма и весьма сложный. Потому что вообще-то, конечно, выведенная территория из оборота, на которой люди не живут, это потеря. И потеря достаточно большая и долговременная. Если речь идет о экологии, то, в принципе, для большей части территории, которая пострадала вследствие загрязнения, ну, в общем-то, природа, как говорится, справилась с этим. Но все-таки остались и достаточно еще долго будут продолжаться существовать проблемы на территориях, где до сих пор получают загрязненную продукцию сельскохозяйственную. Это экологическая часть. Ну и здоровье людей. Ну, я, к сожалению, может быть, к счастью, вот не могу. Ну, просто-напросто это не моя специальность. Не могу правильно и грамотно оценить, какова дальнейшая судьба, будем так говорить, связанное с людей, которые получили облучение после Чернобыля. Потому что, ну, с точки зрения раковых заболеваний, ну, признано, в общем-то, что раковые заболевания, которые спонтанно появляются, будем так говорить, люди спонтанно, будем так говорить, заболевают, этот уровень намного выше того, который обусловлен именно чернобыльскими проблемами. Но здесь надо, наверное, все-таки честно сказать, что мы вряд ли сможем ответить на вопрос, связанный со здоровьем, без глубоких эпидемиологических исследований в Украине, состояния здоровья украинцев.
Хорошо, а если мы попробуем взглянуть на эту ситуацию с другой стороны, с точки зрения там, развития самой ядерной отрасли энергетической, в будущем Украина будет идти по пути сокращения количества энергоблоков, энергостанций, перехода на другие виды энергетики, или пока атомной энергии нет альтернативы?
Ну, я думаю, что на ближайшие 100 лет альтернативы нет.
Если можно, поясните, пожалуйста, вашу мысль.
Ну, во-первых, потому что мы все знаем о том, что природные ресурсы, связанные с углеводородным сырьем, которые в основном используются, это имеется в виду и уголь, нефть и газ, они, в общем-то, исчерпываемы. И, в общем-то, достаточно быстро земля исчерпает свои недра, вернее, люди исчерпают недра, которые, собственно говоря, позволяют им пользоваться этим видом сырья для энергетики, для тепла, в общем-то. Урановое сырье, все-таки его гораздо больше и требуется, ну, в общем-то, на во много раз меньше, чем это самое. И энергетика, ну, трудно сказать, что она дешевле урановая по сравнению с углеводородной. Но сегодня, будем так говорить, сегодня по нашим экономическим, по нашей экономической зависимости, она обходится нам все-таки дешевле энергетика атомная, чем...
чем связанная с ископаемым топливом. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Леонид Табачный, глава Центра прогнозирования последствий радиационных аварий Гидрометцентра Украины. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После небольшого перерыва мы вернемся в эфир.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.